Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вернуться к только что прошедшему юбилею, к юбилею, в общем, для меня какому-то совершенно особенному, потому что обычно мы говорим о юбилее кинозвезд, но я не могу назвать Нону Мурдюкову кинозвездой, потому что кинозвезда — это все-таки некое коллективное создание, это некая легенда иногда. Это как бы и не сам актер, а вот то, что о нем думают любящие его зрители. Миллионы зрителей и сочиняют иногда эту легенду. А потом и актер участвует в ее доработке. Очень часто талантливо участвует, очень часто тратясь участвует, но все-таки это легенда. А когда думаешь о Мурдюковой, ты понимаешь, это сама реальность. Недаром Евгений Миронов сказал, что она для него даже не актриса. Она настолько настоящая, что это как-то не вяжется с самим статусом лицедея, актера как лицедея. Это, в общем, совершенно отдельно особняком стоящая фигура. Между прочим, мы уже лет 6 или 7 не видим на экране новых ролей Мурдюковой. Она отказывается сниматься и объясняет это тем, что она не хочет играть старуху. Старух. А сейчас... И потому, что ей 80 лет, и потому, что здоровье, в общем, уже не совсем хорошее. Довольно часто она бывает в больнице. Действительно, если играть, то уже такие роли. Ну, мы даже не смеем советовать, мы можем только просить художника такого масштаба. Я бы ее попросила, если есть силы, если есть хорошие роли, играйте. Потому что каждая ваша роль — это больше, чем роль. Это некий подарок нам, вашим зрителям. Последний фильм — это известный фильм и крупный фильм. Фильм, достойный дарования Мурдюковой. Это «Мама» — фильм Дениса Евстигнеева. Но кроме этой последней роли, еще, наверное, что-то около 60 ролей. В общем, совсем немало. Хотя именно ролей ее масштаба, конечно, гораздо меньше. Я не могу согласиться с Михалковым Никитой, который сказал очень, так сказать, образно, но, по-моему, не совсем справедливо, что Мурдюкова — это Гулливер в стране лилипутов. Не могу с этим согласиться, потому что достаточно вспомнить режиссеров, которые ее снимали, актеров, с которыми она снималась, чтобы понять, что при том, что она, конечно, Гулливер, это верно, у нее совершенно особый масштаб и личности, и актерского дарования, но вокруг нее отнюдь не лилипуты. Ее снимал Герасимов, Сахаров, тот же Михалков, Гайдай, Данелия, Рязанов. Из следующего поколения Салтыков, Егоров, Евстигнеев. И, наконец, Бондарчук ее сумел снять дважды. Конечно, это не лилипуты. Так же, как и партнеры. Она дважды снимала с Шукшиным. Она трижды снимала с Сульяновым, с Марковым. Вокруг нее в том же фильме «Мама» очень талантливые молодые актеры 90-х годов, Миронов, Кравченко, Машков, Меньшиков. 5 молодых актеров вокруг нее в фильме «Мама». Это ее сыновья. Нет, конечно. Конечно, Гулливер, но далеко не в стране лилипутов. Так или иначе, самое, по-моему, для меня интересное, когда я думаю о Мурдюковой, это не только вспомнить мои самые любимые и, на мой взгляд, и наиболее крупные великие ее роли, но и понять, откуда такое чудо на нашем экране. Потому что, конечно, она царица русского экрана. Она та русская актриса, русская до мозга костей, до каждой извилинки ее дарования, которую можно назвать царящей на экране. Так вот, истоки-то эти очень корневые, очень важные и, на первый взгляд, очень простые. Простые, как все великое, и великое, как все простое. Это, конечно, семья, мать, это земля, на которой она родилась и выросла, это ее учителя, это те, кто сразу ее заметил, кто начал ее снимать из больших режиссеров. Это, конечно, та жизнь, от которой она умеет поразительно взять все самое существенное и все самое главное. Так вот, немного о семье и, прежде всего, о матери Ноны Викторовны Мордюковой. Ее мать была истовой коммунисткой, большевичкой и председателем многих колхозов, которые менялись чуть ли не каждый год или два, потому что ее бросали на отстающие колхозы силой своего человеческого дарования, организаторского таланта. Она поднимала очередной колхоз, ее тут же бросали на следующий, отстающий. Вот почему Нона Мордюкова и еще пятеро младших детей без конца переезжали из одной станицы в другую. Но, в общем, это всегда был Краснодарский край, это всегда была мощная кубанская земля. Она кубанская казачка, и это видно в ее стати, в ее красоте и в мощи ее личности. Ирина Петровна Заяковская Мордюкова была удивительным человеком. Например, в годы войны и оккупации Нона в самой первой юности, а когда война началась, ей было 15 лет, пережила самое, наверное, страшное, что могли пережить мирные, невоюющие люди во время войны, оккупацию немецкую. Так вот, мать, у которой на руках было 6 детей, старшая 15-летняя Нона, и муж-инвалид, была связной партизанского отряда. Это вот был, видимо, тот человек, который, ну, может быть, на карту ставил жизнь семьи, детей, близких ради победы, ради того, чтобы участвовать в этой войне. Была такая порода людей, и не надо их называть фанатиками. Это не фанатики, это люди, которых можно назвать историческими людьми, которые в больше, чем люди, биологические, бытовые, социальные. Это какая-то совершенно особая порода наших людей. Я перед ними склоняю голову. И Нона тоже девочкой, как могла, ей в этой работе связной партизанского отряда помогала. Поэтому понятно, как она мечтала о своей первой большой роли, которую она получила и которую она сыграла, о роли Ульяны Громовой, подпольщицы из «Молодой гвардии». Но она приехала в 1945 году в Москву. Мама ее всячески поддерживала в этом неожиданно пробудившемся стремлении стать актрисой. В Москву тогда без пропуска было практически пробиться невозможно. Москва была еще как бы на закрытом таком положении. Поэтому Нона ехала в теплушке, в товарном вагоне. Ехала долго, ехала тяжело. Ехала, еще как бы выезжала из лета, а приехала в глубокую осень в белых носочках, в калошах, надетых на эти носочки, и в старом школьном платье, из которого она давно выросла. Чудные черные косы были уложены вокруг головы, и вот такой человек появился перед приемной комиссией в ГИКа. Причем уже на первый-то тур она опоздала, И практически ей все говорили: вы опоздали, первый тур прошел, уезжайте обратно. Но как она могла уехать обратно, когда у нее не было ни денег, ни пропуска? Нет, она пошла к директору. Тогда директорствовал знаменитый Лев Владимирович Кулешов. Но такого рода просьб было очень много. Он даже не поднял головы, чтобы ответить уже привычной фразой: вы опоздали, приезжайте в следующем году. Но увидев отчаяние этой девушки, а ей в этот момент было уже 20 лет, кто-то сказал: ну вот там принимают, зайдите, может, вы понравитесь. Принимали великие педагоги, которых, к счастью, я успела узнать, в мастерской которых я пропадала, учась во ВГИКе, с учениками которых я дружила, учась во ВГИКе уже в 60-е годы, в начале 60-х годов. Это были Борис Васильевич Бибиков и Ольга Ивановна Пыжова. Ольга Ивановна Пыжова, ученица Станиславского, мхатовская актриса, она была партнером Константина Сергеевича в знаменитом спектакле «Трактирщица». В общем, педагоги Божьей милостью. Когда появилась перед ними сразу на втором туре Нона Мордюкова, ну, сначала никто к ней особенно, так сказать, расположен не был. Но она все изменила после того, как прочла необходимый отрывок. Хотя она вообще сказала: что же читать отрывки, я так издалека приехала, давайте вроде сразу кино снимать. Но потом все-таки прочла. И прочла то, что помнила. А помнила из школьной программы, представьте себе, монолог Фамусова. И вот когда она стала читать этот мужской, по сути, монолог, усталая комиссия, это был уже глубокий вечер, потому что тогда тысячи абитуриентов приходили на актерские экзамены во ВГИК. Тысячи. Комиссия хохотала, а Борис Васильевич просто до слез. И она прошла второй тур. Тем более, что, отсмеявшись, они сказали: ну, а вообще немножко расскажите о себе, расскажите, как вы приехали в Москву. А рассказчица Нона была всегда потрясающая, так же, как и ее мама, Ирина Петровна. Их можно было заслушаться так колоритно, ярко, народно, сочно. Они рассказывали и тут же придумывали во многом свои истории. И вот Нона рассказывала о том, как она ехала в Москву. И это, конечно, была уже не история, а скорее байка, но она покорила этим комиссию. Короче говоря, она была принята в мастерскую Пыжовой и Бибикова. Эти мастера, их очень любили по-отечески, хотя были всегда очень строги. Они подкармливали своих голодных, почти прозрачных студентов, потому что была грошовая стипендия, и проедалась в первые 3 дня по получении, а дальше, чем питались, было непонятно. Ели хлеб, который стоял на столах тогда в столовой ВГИКа, намазывая горчицей знаменитые студенческие бутерброды. Они покупали им в аптеке витамины. Ну, нет еды, так хоть витаминами питайтесь. Ведь и они тогда были на карточной системе. Но дома всегда горячая чашка супа или каши для студентов находилась. Удивительные были мастера. Родной отец и родная мать. Мало известно о великих работах Ноны Мордюковой на студенческой площадке. А какие это были работы? Тогда деканом режиссерского факультета был мой покойный муж, и он мне очень много рассказывал о студентах той поры, о постановках той поры, вообще о ГИКе той поры. И я знаю так много, в том числе и того, о чем никогда никому не расскажу, потому что это касается личной, человеческой жизни многих ныне очень знаменитых людей. Но и то, что могу рассказать, и то, что сегодня успею рассказать, безумно интересно. Вот он рассказывал о том, что знаменитый актер камерного театра Александр Александрович Румнев, тогда он преподавал пантомиму во ВГИКе, делал публичными показы пантомимических этюдов прямо в зале, на что собирался весь ВГИК. И вот знаменитая Федра Мордюковой запомнилась всем, кто ее видел, на всю жизнь. Она выступала одной из последних.
он ей позволил даже единственный, кроме пантомимы, свое выступление украсить еще и монологом Федры, единственный, все остальные работали в чистой пантомиме. Что-то не успели принести, не успели принести покрывало, не успели принести на сцену подставку такую, на которую она должна была поставить ногу, потому что она изображала Федру в колеснице античной. Тогда, недолго думая, она сорвала со стола президиума, стоящего в глубине сцены, закапанную чернилами такую бархатную старую скатерть, поставила ногу на стул и вдруг оказалась с невидимыми вожжами в руках на колеснице. Зал затаился, потому что все увидели великую трагическую актрису. Будущую великую трагическую актрису. По ее щекам текли черные слезы, потому что ей плохо положили краску на ресницы, и она сразу поплыла, а она рыдала, произнося свой монолог. Обычно такие вещи студенты встречают свистом и ироническими смешками. Но тут даже эти черные слезы были как бы элементом античной трагедии. А можно ли было забыть Катюшу Маслову в «Этюдах по воскресенью»? С Олегом Макшанцевым она играла тогда, Нехлюдов и Катюша. Две сцены. А можно ли было забыть Катерину в «Грозе»? Действительно, уже на студенческой площадке появилась трагическая Мордюкова. Первая роль в кино была ролью Ульяны Громовой. Дело в том, что на курс старше у Сергея Аполлинаровича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой учились знаменитые курс молодогвардейцев. Их так назвали, потому что они прославились дебютом в фильме Герасимова «Молодая гвардия». Прославились по чести, заслуженно. Потому что даже когда сейчас смотришь этот фильм, можно подняться над какими-то идеологическими моментами и просто потрясаться эстетике, потрясаться художественному, гражданскому и человеческому началу этой удивительной картины. Нужно сказать, что именно Курс был вовлечен в работу над этим фильмом, Курс Герасимова. Но мечтали о ролях в этом фильме, конечно, и вот будущие актеры, студенты Бибикова и Пыжовой. А там учились, между прочим, кроме Ноны Мордюковой, там учился Сергей Гурзо, там учился Вячеслав Тихонов, там училась Тамара Носова. И вот они все, как наиболее талантливые, хотя и на год более молодые студенты, были приглашены в этот фильм. Как шла работа над этими ролями? И надо сказать, что это, конечно, счастье, что первая роль Мордюковой создавалась именно в этом режиме и во многом навсегда предопределила ее собственную уже манеру работы над ролью, над фильмом. Выехали в Краснодон, поселили будущих Сережу Тюленина, Любу Шевцову, Ульяну Громову, будущих, то есть актеров, которым нужно было сыграть эти роли, в семьях Тюлениных, Громовых, Кошевых. Это было огромное испытание и для молодых людей, и, конечно, для этих семей. Но желание, чтобы о подвиге их детей узнали бы не только через роман, что сделал Александр Фадеев, но и через фильм, было столь сильно, что, преодолевая горечь и боль вот этих контактов, этих воспоминаний о детях, родители делали все, чтобы актерам было и комфортно жить, и хорошо работать. Нона читала книги, в которых находила пометки Ульяны Громовой. Это были ее книги. Она жила в ее комнатке, в ее светелке. Она поливала цветы, которые Ульяна успела посадить. Вы понимаете, как глубоко она проникла с этой ролью. Как она говорила, оплаканный и тогда, когда она читала роман, и тогда, когда она сама снималась. Нужно сказать, что эта роль выполнена в таком героико-романтическом ключе. Так задумывался этот фильм, и так, наверное, могли эти роли тогда сыграть еще студенты. У них не было большого, никакого практически актерского опыта, и они могли, наверное, вот искренно в героико-романтическом ключе трактовать эти роли. Александр Петрович Довженко, преподававший тогда во ВГИКе, увидев впервые Мурдюкову в коридорах, был потрясен ее породой народной, ее красотой народной от земли. И он сказал, как всегда, поэтично и исчерпывающе точно: «Я видел ее профиль на скифских вазах». Он мечтал ее снимать, но так и не получилось. Зато другой классик нашего кино, Всеволод Пудовкин, тоже очарованный и красотой, и натурой, тогда еще вот только-только окончивший ВГИК актрисы, пригласил ее сниматься в своем последнем фильме. Даже у него возникла такая авантюрная мысль, там была эпизодическая роль одной из колхозниц молодых, заменить главную исполнительницу и снять в этой роли Мурдюкову. Но она была слишком молода, там нужна была 40-летняя женщина, и сыграть эту роль она не могла, но важен сам посыл, сам порыв классика советского кино. Так или иначе началась кинематографическая жизнь Мурдюковой. Нужно сказать, что она началась в неблагодарное время. Это было малокартинье. И это, конечно, было время, когда ее трагический талант, в общем, не был нужен нашему кино. Трагедия вообще не была жанром советского кино. Мы знаем только отдельные какие-то примеры, лишь подтверждающие общее правило нетрагедийности советского кино. Трагедия — это трагический финал, это часто смерть героя. Это было не то, что нужно было нашей идеологии, и поэтому это и не так нужно было кино. Но в каждой остродраматической роли, какую бы роль она ни играла, она всегда вносила элементы трагедии. Как-то однажды Борис Васильевич Бибиков поразил слушателей своим категорическим утверждением, что Мурдюкова была предназначена для роли Анны Карениной, и что он ее видел Анной Карениной, и что он мечтал, чтобы она сыграла эту роль. Ну, некоторые удивились. Все-таки Анна Каренина была дворянкой, она была из аристократического круга. Ну, наверное, это не то, что было от Бога и от природы вложено в Нонну Мурдюкову. Но нельзя не верить такому чуткому режиссеру и педагогу, как Борис Васильевич. Если бы она сыграла эту роль, может быть, она бы доказала, что порода иногда, может быть, и воссоздана, а не только заложена от природы. Но так или иначе, ни одной из тех ролей, в которых она блистала на студенческой школьной сцене во ВГИКе, ни Катюшу Маслову, ни Катерину Кабанову Мурдюкова не сыграла на экране, хотя, как вы знаете, была и экранизация того же «Воскресенья», и не сыграла она и Анну Каренину, хотя была экранизация Анны Карениной. Может быть, вот в этом смысле режиссеры как бы не дотянулись до ее масштаба. Но и то, что она сыграла, поражает. Ну, оставим в стороне ее небольшие, но блистательные сатирические и комедийные роли. Она их считает пустяками. Она считает, что это так, ну, к случаю, ну, не было другой работы, ну, приятно сняться в «Женитьбе Бальзаминова», где вообще снимается весь цвет советского кино у такого замечательного режиссера, как Константин Наумович Воинов. Но то, что она играет в образе купчихи Белотеловой, я бы сказала, знаете, такая карикатура на купчиху Кустодиевскую. Она играет какого-то монстра, она играет просто какого-то страшного, почти какое-то существо нечеловеческое. И как играет? В 33-х у Данелли она сыграла главу медицинского учреждения, эту престижнюк, сыграла очень крупно. Дядя Миша в «Вокзале для двоих» у того же Рязанова или Ширли-Мырли. Незабываемые роли. Но, конечно, честно говоря, и я ее больше люблю в ее драматических ролях, в которых бывали и трагедийные куски, и трагедийные пласты. Так вот, лучшие ее роли, конечно, «Чужая родня» по Тандрякову в режиссуре Швейцера. Интересно, что когда шли навстречу самой, может быть, трудной сцене, когда героиня Мордюковой бежит на улицу, находит своего мужа, который уже ушел из семьи Ряшкиных, а она, что называется, говоря по-русски, на сносях, вот-вот-вот должна родить. Она тяжелая, некрасивая, а он веселый. Он разговаривает с товарищами, шутит и смеется. И вот эта сцена, которую можно назвать сценой ревности, Швейцер с ней проходил по роману Толстого «Анна Каренина». Можете себе представить сцену ревности Анны? Есть там такая сцена. Вот он ее читал, они ее разбирали, после чего перед камерой играла Мордюкова свою современницу. Это была трагедия. Конечно, «Простая история», где она как бы по воспоминаниям о матери, как бы возвращаясь к ее образу, к ее личности, сыграла женщину, становящуюся председателем колхоза. Конечно, «Комиссар», где она играла комиссара Вавилову, и где она играла рождение в комиссаре женщины и матери, потому что она оставалась в доме, в этой еврейской семье Магазанников для того, чтобы произвести на свет своего первого ребенка. Конечно, «Председатель», где она играет Доню Трубникову, женщину, которая любит Егора Трубникова, а является женой его брата, его антипода, его врага. Поразительная роль. Причем это вот то богатство характера, то богатство роли, когда ты забываешь, это положительная роль или отрицательная. Это живая роль, это живой человек. Не положительный, не отрицательный, а живой и противоречивый. Это, конечно, «Родня», фильм, в котором в драму добавлены яркие комедийные краски. Достаточно вспомнить ее перманент, ее железные зубы во рту. И как она играла. И это еще одна роль, которую я оставила, что называется, на финал нашего разговора. Роль гораздо менее известная и почему-то менее почитаемая. И фильм менее почитаемый у Чухрая, и роль менее почитаемая у Мордюковой. Это роль матери в фильме «Трясина». Это роль, вот уж где действительно трагедия. Это роль матери, которая прячет от войны своего младшего сына, узнав о том, что старший пропал без вести, и которая губит своего сына и убивает себя. Это действительно трагическая роль. Где-то она корреспондируется к «Живи и помни», к великому роману Валентина Распутина. Где-то она корреспондируется к подлинной истории, которую рассказали Чухраю, о том, как вдруг через 30 лет вышел на свет Божий один из дезертиров, уже даже не человек, полуживотное. Короче говоря, это вот роль, которая ей по масштабу, ей, царице нашего экрана русского, ей, великой трагической актрисе, Ноябрине Ноне Мордюковой. Вот такое послесловие и подношение к уже завершившемуся и прошедшему, и наградившему нас многим юбилею великой актрисы. Спасибо. До следующей встречи.